Добрый день! Сегодня мы начинаем новый трактат. Трактат Шаббат. Итак, Дав Гайоми, ежедневный лист Талмуда. И после окончания трактата Брахот мы начинаем трактат Шаббат, который открывает Седер Муэд. Порядок или набор трактатов, связанный с календарем, с еврейским календарем, с ежегодным циклом праздников. И открывает он трактатом Шаббат, открывается этот седер трактатом Шаббат, ибо трактат Шаббат – это праздник, суббота, которая встречается у нас каждую неделю. 1/7 нашего времени – это всегда суббота. И поэтому, поскольку это самый частый праздник, с него начинается этот Седер Моэд. Вы можете сказать, а где же остальные геморот, то есть трактаты Талмуда для Седера Зраим? То есть трактат Брахот, он начало Седера Зраим, то есть семена. То есть вся Мишна, она делится на Шиша Сдорим. Вы знаете такое Шас, да, слово такое Шас. Шас – это Шиша Сдарим, шесть порядков, шесть разделов. Так вот, есть раздел Зраим, семена. Он занимается всеми заповедями, которые связаны с землей Израиля, и агрономия, да, то есть все, что связано с выращиванием урожая и т.д. И почему-то Вавилонский Талмуд говорит только, рассказывает только трактат Брахот из Седера Зраим. Почему? Потому что Талмуд писался в Вавилоне, а основное количество заповедей, связанных с землей и выращиванием урожая, связано с землей Израиля. Поэтому Иерусалимский Талмуд, в нем, да, есть геморот, то есть обсуждение талмудическое на Седер Зраим, а в Вавилонском нет. И поэтому в Вавилонском Талмуде сразу после трактата Брахот идет трактат Шаббат, а все Мишнайот, то есть все трактаты Мишны из вот этого раздела Зраим, семена, они остаются без геморы, изучается только Мишна. В Иерусалимском Талмуде есть геморот на многие эти трактаты Седер Зраим, но они изучаются отдельно. Когда будем, если будем изучать Иерусалимский Талмуд, тогда будут изучаться эти геморы. Редакция Иерусалимского Талмуда намного более тяжелая, намного сложнее воспринимается, поэтому наш самый аллахический Талмуд, то есть, на который мы опираемся, это Вавилонский. Теперь, еще раз мы сказали, почему начинается с трактата Шаббат этот раздел, потому что это самый частый праздник в нашем календаре. Поэтому Раби Юда Анаси, составитель Мишны, выбрал начать порядок Моэд именно с этого трактата, с обсуждения этой темы. Теперь второй вопрос, который мы должны обсудить, это почему Раби Юда Анаси выбрал начать изучение трактата Шаббат с темы, которую мы сейчас начнем обсуждать, а именно с запрета выносить из одного владения в другое. Да, Мишна называется наша Яциота Шаббат. То есть выносы субботы, переносы субботы. И дальше Мишна говорит, сколько их? 2, 4 и т.д. Почему именно эта тема была выбрана Раби Юда Анаси? Почему он, когда составлял Мишну, выбрал именно этот вопрос? Ведь у нас есть 39 субботних запретов. Что нельзя делать в субботу? Их 39, как говорят обычно в обиходе, работ. Да? 39 субботних работ. Откуда они учатся? Откуда мы их знаем? Вот это высказывание Гемары дальше на 49-м листе. Гемара говорит, что из того, что Всевышний повелел строить переносной храм в пустыне, но, с другой стороны, он сразу же оговорился и сказал: «Субботы мои соблюдайте». Из того, что эти две главы написаны одна рядом с другой, то есть субботу соблюдайте, храм строите. Все, что в храме было, делалось для построения храма, все это и есть субботняя работа. И там выделяются 39 работ, когда мы будем учить, зачем там на 49-м листе поговорим чуть-чуть поподробнее, а совсем подробно об этом говорит 73-й лист в 7 главе, там перечисляются все 39 работ. Но самое интересное, что там перенос из владения во владение, из частного владения в общее владение, это последняя работа, последний процесс, который Мишна там в 7 главе упоминает. А здесь мы именно с него начинаем трактат. Почему так? Тосфот здесь задают такой вопрос. По идее, нужно было бы начать с хронологии Шаббата. Точно так же, как в трактате Псахим. У нас есть хронология Песаха. Сначала мы говорим про 14-е Нисана. В начале ночи начинается проверка хамца. Потом идет речь о утром 14-го. Потом днем 14-го принесения пасхальной жертвы. И так дальше, так сказать, все развивается. Хронологический трактат идет по хронологии исполнения заповедей, связанных с этой темой, с Песахом. Очень логично. То же самое с трактат Юма, да, про Йом-Кипур. Сначала речь идет про 7 дней до Йом-Кипура, начинают готовить первосвященника, его отделяют, он уходит из дома, живет в храме и т.д. Все, и дальше, так сказать, как бы его подготовка, ночь перед Йом-Кипуром, там, что он кушает, что он не кушает, так сказать, дальше. Все, опять же, все, идет хронология праздника, и вот, так сказать, так развивается трактат. Ну, и более того, так сказать, наш трактат тоже потом, начиная со второй Мишны, да, он тоже будет идти по этой хронологии. Почему же Ребе посчитал нужным выделить вот этот блок 9 первых листов и говорить здесь в начале трактата о запрете выносить или переносить из владения в владение? Что его заставило это сделать? Тут интересный момент. Одно из объяснений, которое приводит здесь Тосафот, что дело в том, что один из вещей, которые в начале, перед субботой нельзя делать, это, например, выйти, например, портному с иголкой, вот так вот, заткнутой за ухо или заткнутой за лацкан пиджака, потому что это его способ выносить, переносить предметы. То есть, как бы, например, рабочий, который здесь с карандашиком, да, он здесь с ручечкой за ухом, да, знаете, который все время им размечают, да. Для него это способ переноса из владения в владение. Для него это стандартный способ, и поэтому этого нельзя сделать. Но прежде чем сообщить, что этот портной не может выходить с этой иголкой за, там, за лацканом или там, за ухом, как с ручкой, да, нужно, в принципе, сообщить, что есть запрет выносить. Поэтому все начинается с того, что Рэбби объясняет, да, нельзя там что-то делать, да, в канун еще субботы, в начале, в пятницу еще уже что-то нельзя, но для этого нужно сообщить, что, в принципе, если он это сделает, есть запрет переносить, и поэтому все начинается с запрета переносить. Это одно объяснение, которое приводит здесь Тосафот. Рамбам, в свою очередь, приводит объяснение другое. Рамбам говорит, что существует другая причина. Дело в том, что перенос – это самая легко нарушаемая и часто нарушаемая работа, поскольку ничего для человека не нужно для того, чтобы это нарушить. Человек забывает, что у него в кармане что-то, да, и выносит, и выходит. Вот он уже нарушил нечаянно шаббат. Поэтому Рэби выбрал начать с этой работы для того, чтобы сообщить запрет. Еще одно объяснение. Ничего не требуется. То есть, как бы все остальное нужно что-то делать, собираться, думать, понимать. А здесь просто человек делает это совершенно... Вот так вот, походя, как бы нарушает этот запрет. Еще одно объяснение, очень красивое, я слышал от имени Сфат Эмет, Рэби из Гур. Рэби говорил, может быть, это был Хидуши Арим Рэби из Гур, кто-то из гурских рэбис объясняет так. Дело в том, что нам известно, что история про Микошеши Цим. То есть был человек, который или нарубал деревья, или он переносил дрова, и хотел показать евреям, как это плохо нарушать шаббат. И про него написано, что его наказали смертной казнью. Да? Хотя он собирался всех научить, как это важно соблюдать субботу. Так вот, там есть такой интересный вопрос, что одна из работ, из 39, за нее нет наказания. Да? Дело в том, что там про Микушеш мы видим, вот этого человека, который там либо перенес, либо нарубил дрова, там написано, что Всевышний постановил, что он должен быть наказан смертной казнью, поскольку он сделал сознательное нарушение. Тот, кто нарушает сознательно шаббат, он, как это ни странно, нам, современным людям, получает наказание смертной казни. Более того, не просто смертной казни, а забрасывается камнями. Да? Но это только в том случае, если он сделал сознательное нарушение, его видели два свидетеля, предупредили его и сказали, что если ты будешь продолжать нарушать, то ты будешь наказан смертной казнью, и эта смертная казнь будет через скилла, через забрасывание камнями. Он сказал, все равно, я считаю, нужным нарушать. И после того, как они свидетельствуют, суд приговаривает такого человека к смертной казни. Это практически никогда не бывает в всех этих условиях, как мы много раз уже приводили. Все эти декларации о, в принципе, теоретической смертной казни, они предназначены Торой для того, чтобы человек понимал, насколько этот грех не соответствует с жизнью по воле Всевышнего. Да. Так вот, человек, который делает такую вещь, это он как бы перечеркивает свое право жить по воле Всевышнего. Он должен умереть и заново все начать. То есть, как бы вот эта вот идея. Заново все начать, и он должен сделать чего обязательно, опять же, да, раскаяться в том, что он делал. Так вот, окей, если он делает это сознательно, но никто не видит, у него есть карет, отсечение души. Если он нечаянно это делает, он должен принести жертву, которая называется хатат. И когда в Мишне будет написано «хаяв», он обязан, значит, обязан либо сознательно смертной казни, либо несознательно, но он нарушил нечаянно, но знал, что делает, он нарушил, он должен принести грехочистительную жертву хатат. Так вот, есть у нас высказывание, оно приведено в Гемаре там дальше, что одна из 39 работ, она не наказывается смертной казнью, из-за нее не нужно приносить хатат. Так вот, Рэби хотел сообщить нам, что это не перенос. Несмотря на то, что мы бы сказали, что перенос, он самая слабая работа, человек ничего не сделал, да? Как мы будем потом учить от имени Тосфот. Тосфот говорят, что это мелаха груа, ничего не изменилось, как бы перенесли мы, какая разница, мы перенесли в частном владении, в общем владении. Какая разница, мы перенесли какой-то предмет, поменяли только его место расположения в пространстве. И из-за этого это называется, что он нарушил шаббат. Что здесь такого? Никакого преобразования, ничего он не сделал, ничего не сотворил. Что это такое? Так вот, это называется мелаха груа. Это работа плохая. Окей. Но несмотря на то, что она плохая, написано здесь, что это называется, да, полноценно нарушить шаббат. То есть она не одна из тех работ, о которых можно сомневаться. Может быть, за нее нет наказания, как бы полноценного. Нет, за нее есть. Несмотря на свою неполноценность с точки зрения процесса, с точки зрения наказания, это полноценная работа. То есть мы не понимаем, да, но на самом деле, что здесь написано, что эта работа, она полноценное изменение пространство, которое считается Торой за процесс изменения, за который полагается смертная казнь. То есть, теоретически, да, как мы уже сказали. Вот, собственно говоря, несколько объяснений, почему именно с этой темой мы открываем этот трактат. Теперь давайте обратимся непосредственно к тексту и по тексту пойдем, попробуем разобрать, что здесь написано. Еще несколько небольшое предисловие, короткое. Есть понятие владения многих, и есть понятие частное владение. Ршут арабим, владение многих, и частное владение ршута эхид. Подробнее о них и их определение это на шестом листе. Сейчас же в двух словах давайте скажем. Значит, владение многих – это там, где ходят большое количество людей. И это улица, грубо говоря, проспект и т.д. Да? Частное владение, грубо говоря, это дом, мой двор и т.д. Так вот, перенос из частного владения в общее владение – это запрет Торы, называется выносить, переносить. И обратно, из общего владения в частное владение – это тоже запрет Торы выносить. Теперь есть еще один запрет Торы. Это что? В общем владении перенести 4 ама 2 метра. Вот, собственно говоря, три примера, которые, так сказать, как бы нужно знать. Теперь мы будем говорить, Мишна будет говорить о том, что существует как бы два вида выносить, два вида вносить, и они будут обсуждаться, это Мишне конкретные примеры, и потом мы поговорим, почему, собственно говоря, так было актуально их назвать. Давайте обратимся к тексту. Вот, в принципе, все предисловия, которые мы хотели сделать. Итак, говорит Гемара. Ециот ашабат. Выносы, да, или выходы субботы, штайм, их два. Шеймарба, на самом деле, их четыре. Штайм, два, шеймарба, что они четыре. Бифним, внутри. Выштайм, шеймарба, бахут. И еще есть два, которые четыре вне. Раши объясняет, что такое бифним, внутри, и что такое бахуц. Для тех, кто находится дома, в частном владении, а бахуц тех, кто находится на улице. И сейчас Гемара объяснит, что она имеет в виду, Мишня объяснит, что она имеет в виду. Кейцат, каким образом? И Мишна выбирает пример, который делает нам наглядным, что, собственно говоря, происходит. Есть бедняк и богач. Да, или бедняк и хозяин дома. Бедняк просит дать ему милостыню, а богатый человек, или состоятельный человек, у которого есть дом, он как бы его жалеет и дает ему эту милостыню. Это происходит в шаббат. И вот, так сказать, как бы Гемара на этой иллюстрации объясняет все те варианты, которые могут быть. Что значит для стоящего дома два варианта, которые четыре. И что значит для стоящего на улице два варианта, которые четыре. Давайте пойдем по тексту, и Мишна приведет эти случаи. Итак, Мишна говорит так. Ха-ани омед бахуц. Итак, бедняк стоит вне дома. Убалабайт бифним. Хозяин дома, стоит внутри. Пашат протянул. Ха-ани, бедняк, это едолифним. Протянул свою руку внутрь. То есть он протягивает руку внутрь, да, Венатан летох йодошель балабайт. И он дает что-то в руку хозяина дома. Летох йодошель балабайт. Внутрь руку хозяина дома. Дает что-то внутрь руки хозяина дома. Например, корзинку, чтобы тот положил ему хлебушек. О, шинотель мисойхо. Или же он что-то берет из руки хозяина дома. Например, булочку. Вы ойце они. И вытаскивает бедняк. Да? Вытаскивает. Гаони хаев. Теперь бедняк в этом случае, он обязан. У баалабаис потур. Хозяин дома, он потур. Он ничему не обязан. Гемара потом будем пояснить, что он не обязан. Более того, ему даже можно это делать. Потом поговорим про то, что есть понятие не обязан, но это запрещено мудрецами. А есть понятие не обязан, но это можно. Об этом больше подробнее на третьей странице, на третьем листе. Как бы через лист. Вернее, на следующем месте, да, пардон. Окей, значит, первый случай. Бедняк выполнил, нарушил дважды. Что значит, он нарушил дважды? Он протянул руку с корзинкой со своей и хочет, чтобы хозяин ему туда что-то положил. То есть он сделал всю работу. И это еще одно предисловие, которое мы, кстати, забыли, нужно было сказать. Да, есть вот эта работа переноса, она состоит из трех как бы составляющих. Две существенные, а третья, мы будем говорить про нее потом, да. Значит, две существенные, это есть понятие оторвать из места, например, из частного владения, он ее оторвал, теперь он положил в общем владении, да, то есть вот это вот составление, составляющее это акира, это называется, лакор, то есть вот это вот вытащить, вырвать из того места, где он был, и анаха это положить в другое место. Так вот, в данном случае, когда бедняк, он сделал все действия. То есть он, например, взял вот эту корзинку сейчас, как бы, да, и он ее с улицы положил в дом, да. То есть он сделал весь процесс от начала до конца. Он вырвал это на улице, вытащил это с улицы и положил это в дом к хозяину дома, окей? И он в этом случае, он обязан. Теперь второй случай, он у хозяина дома взял из руки хлеб, вытащил его и положил его к себе в корзинку на улице. Он сделал весь процесс. Вот это первый случай, когда он сделал два запрещенных Торой действия. Он сделал весь процесс от начала до конца, или вноса, или выноса. Этот бедняк нарушил шаббат. Окей, дальше. Пашат Балабайт. Второй случай. Пашат Балабайт от Юдой Лахуц. Теперь хозяин протягивает руку. Хозяин протягивает руку на улицу, да? Бахуц, лахуц, то есть вне своего дома. Выносен ли сейх йода шилюн, и он дает что-то в руку этому бедняку. Вот он протягивает, ну, и кладет в руку бедняку. То есть вот он сделал процесс, он вытащил из своего дома, вот у него здесь лежало, да? Он взял, да? И положил в руку бедняку. О, или второй вариант, он, у бедняка в руке была корзинка, да? У бедняка в руке была корзинка, и вот он взял эту корзинку, вытащил из руки бедняка и занес его к себе в дом. Сейчас хочет положить туда булочку, да? Ошинотль мисойхо вихнис. Он взял из руки бедняка и занес к себе. Балябайс хай. В этом случае балябайс. В этих двух случаях хозяин дома он хай. Веаони потур. А бедняк он будет потур. Ничего он не сделал. Да? И все комментаторы решоним задают вопрос. Как бы потуру мутру, он как бы ничего не сделал. Ему можно это делать? Или он же тем самым бедняк заставляет нарушить хозяина дома. А в предыдущем случае хозяин дома заставляет нарушить вот этого вот бедняка тем самым. Так надо подумать, как бы, нет ли здесь другого запрета. Запрет, который называется ляхшиль, да, заставить споткнуться другого человека, называется лифнейвер, поставить перед слепым препятствие. И Рош объясняет, что речь здесь идет только про субботние вопросы, а с точки зрения вот этого момента поставить перед слепым препятствие, это не обсуждается. Говорит Гемара дальше. И вот два случая, когда работа, что называется, перенос, был сделан ими двумя. Один сделал, например, вырвал его, а другой положил. Да? Один вытащил, другой положил. И в момент передача предмета произошла у них в полете, да? И поэтому никто из них не сделал полный процесс. И поэтому во всех этих случаях, которых мы сейчас будем обсуждать, это только запрет мудрецов. Каждый сделал половину, каждый сделал половину. Да, и поэтому Гемара говорит, что эти четыре случая, да, все четыре случая для бедного, да, еще два для бедного, еще два для богатого, они все патур, да, то есть он не нарушает, а валя сур, но запрещено, потому что это запрет мудрецов. Сейчас давайте посмотрим, как, о каких случаях идет речь. Итак, пашата они с юдолифним. Да? Положил бедняк, протянул бедняк руку внутрь. Вынотль балябайс мисойхе. Вот он протягивает в руку внутрь. Да? И в этот момент хозяин у него берет. То есть он еще не положил это никуда. Он в момент процесса полета руки бедного, он у него забирает вот так вот. Да? То есть получается, что бедный вырвал, вытащил эту корзинку, а хозяин ее забрал в полете у него, так сказать, он ее не положил к нему в руку, а он как бы у него из руки забрал. В этом случае ойши носен лисойхо, да, или же носен лисойхо в ойци, да, он, хозяин, положил, так сказать, как бы в корзинку что-то и начал вытаскивать, и бедняк это перехватил, да, шнеем турим, оба свободны. Теперь второй вариант. Пошет балабайс с йоду лахуц. Балабайт протянул руку наружу. Да? Винотоля они, опять же, а бедняк теперь перехватил эту булочку с хлебом. Да? Винотоля они мисойхо. И он забрал из руки. Очень носен лисойхо. Да? Или же он положил туда и в их низ, да, и вы внес, да? Вложил в руку хозяину, и хозяин это внес. Шнеем турим, опять же, оба свободны. То есть, всякий раз, когда они делают эту работу, делят напополам, один делает одну часть, другой делает другую часть, в этом случае он, каждый из них свободен, не называется, что он нарушил запрет Торы, потому что есть вот это правило, шнаем шасауп турим, двое, которые сделали субботний запрет, двое свободны. Откуда это учится? Гемара в продолжении будет это нам объяснять, откуда мы знаем, что два, которые сделали субботний запрет, и каждый из них мог сделать его по отдельности, не то, что они могли сделать это только вдвоем, а каждый мог сделать по отдельности, но сделали вдвоем, в этом случае они тоже нарушают только запрет мудрецов, не запрет Торы. Окей? А вот это вот мишна, которую мы обсудили. И Тосфот задают тут интересный вопрос, который важно обсудить. Тосфот говорит так. Пашат балабайт эт юдо, протянул хозяин руку на улицу. Говорит, Тосфот, теймэлэри, странно. А май царих лимис не тарти, ды они до балабай. Зачем нам нужно вообще обсуждать про бедного, про богатого? Вахен берей шивот. Об этом мы поговорим в трактате шивот. Гемара говорит, штайм ды они, два нарушения бедного, у ды балабай, и два нарушения для хозяина дома. Май шаях ли кройсу и штайм. Почему это называется два? Мали они, мали оши, какая разница, он бедный или богатый? Почему мы должны говорить, что нарушение стоящего вне и для стоящего внутри дома нужно объяснять и для про того, и про другого? Оно очевидно, так сказать, почему мы не можем сказать, что и стоящий внутри, и стоящий снаружи, так сказать, оба нарушают, если они выносят в другое владение. Зачем нам нужно говорить, мишна должна нам рассказать и про бедного, и про богатого, вроде бы очевидные тождественные законы. Но они почему-то в мишне повторяются для одного и для другого. Какой в этом смысл? Это вопрос Тосафот. И говорит Тосафот такую вещь. Минерали Ри. Ри говорит, что ему кажется, да и стрихля ашмина, нужно сообщить оба этих случаях. Мишум из-за того, да уйцоя милоха груой. Ибо перенос – это плохая работа. Ничего не происходит с предметом. Он только поменял координаты свои в пространстве. Дымали моицы миршусаяхид, лершусарами. Какая мне разница, говорит еще Тосфот, кроме всего. Он выносит из владения частного во владение общества. Умали моицы миршусаяхид, лершусаяхид. Или он переносит предмет в частном владении, или из одного частного владения в другое частное владение, которые как бы соединены один с другим. Один двор с другим двором соединены. Так вот, из одного двора в другой двор перенести нет никакого запрета, да? Или из одной квартиры в другую перенести нет никакого запрета, а из квартиры вынести на улицу или из дома на улицу, это да, запрет. А в чем разница? Поменять координаты пространства в таком случае запрещено, в таком случае разрешено. Как бы, какая, где здесь логика? Поэтому, говорит Тосфот, на самом деле, как бы, это постановление Торы, этот запрет. То есть только вынос из частного владения в общее владение или из общего владения в частное владение и есть тот запрет Торы, который Тора запрещает, а другое нет. Поэтому нужно сообщать все примеры. В Лой Хавы Гамрин мы не могли бы выучить Ойцой Деони, да, то, что выносит бедный, Мибалябайс, из того, что запрещено тому, кто стоит в доме. Влюбалябайт миони, то, что тот, кто стоит в доме, мы бы не выучили из того, если бы мы знали, что тот, кто стоит на улице, ему нельзя занести. И говорит, то свод вот ты да, и знай. Медеидстрих из того, что необходимо, трей крой, два стиха. Два стиха в Торе, бойцой, которые обучают нас запрету выносить. Кадинав клан береш азорик, то в главе азорик, да, на странице 96, там написано, откуда мы это учим, вейхлу амиави, да, перестали народ выносить, переносить из своих домов, где они жили, в лагерь левитов. Моше Рабейну сказал, все, больше не нужно, и не носите больше из домов в лагерь левитов. Лагерь левитов был частным, общим владением, там было постоянно 600 тысяч человек, которые, да, это как бы это считалось общее владение, туда все могли прийти, все туда проходили, когда он шел, так сказать, там шло... как бы ковчег завета и мешкан и все такое, да. Так вот, перенести оттуда, из домов туда было нельзя. Так оттуда учится запрет переноса. А в трактате Ирувин, в Совперекама, в конце первой главы, там написано другой стих. «Аль яце иш мимкойно, не будет человек выносить из места своего. Аль яце не будет выходить, аль юце не будет выносить». Да? И говорит Тосфот, осам пираш, ты там я объяснил, вайну мишум да милоха груа, потому что это плохая работа, значит плохая, мне нет никакого изменения в предмете. Ицтрих тарваю, поэтому нужно было оба случая нам сообщить, хадле они, в хадле ошер. Один для бедного, другой для богатого. Вот, собственно говоря, обсуждение мишны и очень важный Тосфот, и Беэзрат Ашем, мы продолжим второй амуд, то есть вторую страницу и обсуждение Гемары после короткого перерыва. Спасибо большое.